достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Но событий у нас так много, они такие интересные, что у меня даже глаза разбегаются. Поэтому давайте мы начнем с опроса. Маленькая вводка. В мае 2015 года, ровно год назад, первый вице-премьер правительства господина Медведева, господин Шувалов, который начинал, помнится, еще юристом господина Березовского, зафиксировал: кризиса в России больше не наблюдается. После этого в 2015 году экономический спад составил 3,7%. Реальный, значит, розничный товарооборот, то есть потребление людей, упало на 10%. Если убрать статистические нюансы, то 90% населения сократило уровень потребления на четверть или больше. И, соответственно, в октябре прошлого года уже заместитель министра финансов господин Орешкин заявил: экономический кризис в России закончился. Обратите внимание, не правительство закончило, а он закончился как бы сам собой. И это правда, потому что правительство, в общем, никаких усилий внятных в этом направлении не предпринимало и, судя по всему, не считает это своей обязанностью. И вот в мае 2016 года, вот почти буквально только что, министр экономического якобы развития Российской Федерации господин Улюкаев, который даже людьми из «Единой России» зовется водолазом, потому что он уже пятое или шестое дно находит для российской экономики, он объявил об окончании кризиса в России. И действительно это получило некоторую, так сказать, огласку. У нас сегодня нефть впервые превысила $50 за баррель. Некоторые очень сильно обрадовались, поздравляют друг друга с будущим повышением бонусов у топ-менеджеров «Газпрома» и у других замечательных крупных корпораций. Потому что понятно, что до нас с вами эти деньги, скорее всего, не дойдут, но радостно, что хоть кому-то будет хоть как-то лучше. И вот у меня вопрос к вам. Вот, судя по себе и по вашему окружению, вот согласны ли вы с официальными оценками? Если действительно вы видите на себе и вокруг себя, что экономический кризис у нас закончился, тогда, пожалуйста, звоните плюс 7-495-134-21-35. Если вы видите по себе и вокруг себя, что все эти бесконечные заявления вранье, или в лучшем случае неадекватность, и кризис продолжается, да, пожалуйста, звоните плюс 7-495-134-21-36. Еще раз, если вы видите вокруг себя и по себе, что действительно официальные лица правы и кризис закончился, звоните плюс 7-495-134-21-35. Если вы считаете, что экономический кризис продолжается, да, там, затухает или нарастает, это уже лирика, но продолжается, и заявление о прекращении неправда, звоните плюс 7-495-134-21-36. Мы с удовольствием принимаем ваше голосование. Значит, теперь на каком статистическом фоне все это развивается? Действительно, есть хорошая новость. У нас в промышленности в апреле рост. В феврале был рост на 1%. В апреле на 0,5%, но учитывая, что в апреле прошлого года был спад 4,5%, это новость хорошая. Вдвойне хорошо то, что прошлое, так сказать, улучшение ситуации были связаны с добывающей промышленностью. То есть там нефть подорожала, ее стали больше добывать, выросла потребность Китая в нефти, стали больше экспортировать. А вот в апреле впервые за все время, так сказать, кризиса с января 2014 года у нас обрабатывающая промышленность вышла в плюс. У нас экономический рост в обрабатывающей промышленности, пусть даже и на 0,6%, но все равно больше, чем для экономики в целом. Вырос грузооборот железнодорожного транспорта на 2,2%. Это очень много для столь инерционной сферы. То есть действительно какое-то оживление есть. Я сейчас был в Владивостоке. В Владивостоке перевалка через порт выросла за последние годы на 60%, и хотя из-за кризиса немножко снизилась, кризис они ощущают с лета прошлого года серьезно, но, тем не менее, общий, в общем-то, позитивный настрой сохраняется, потому что просто город сделали единым, построив мосты к саммиту 2012 года, город сделали единым, и люди живут в новой реальности и не могут надышаться новым воздухом, новыми возможностями. Это действительно правда. Вот. Но, с другой стороны, мы имеем очень серьезные, очень глубокие проблемы. Ну, самое главное, что касается, не знаю, как вас, что касается меня. Реальные доходы населения в апреле месяце снизились более чем на 7% по официальной статистике. То есть официальная статистика объединяет Абрамовича с нормальными людьми, а официальная статистика, как показали социологические исследования в прошлом году, снижает инфляцию вдвое, и все равно даже по такой официальной статистике в апреле реальные доходы упали более чем на 7%. А при этом дефицит бюджета. У нас все очень было неплохо в январе и феврале, но в марте он составил 8,7% ВВП, и в апреле он составил 8,6% ВВП. Это очень много, это неприемлемо много. И неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета за эти два месяца сократились на 2 триллиона рублей. Правда, в основном это сокращение вызвано укреплением рубля, там все-таки валюта. Вот, но, тем не менее, на порядка 5 миллиардов сократился и резервный фонд. 5 миллиардов долларов, я имею в виду. Конечно, 7,8 триллионов рублей – это колоссальные деньги. Это деньги достаточно на то, чтобы построить страну. По-прежнему эти деньги достаточно. Кроме того, колоссальные деньги у Банка России накоплены, которые избыточны с точки зрения обеспечения валютной стабильности. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет, потому что государство – это мозг и руки общества. И когда вот я общаюсь с людьми, то самое страшное ощущение от осознания безысходности. Понимаете, большинство людей не может даже представить себе, даже не может даже вообразить какую-то сказочку, которой они сами могут обмануться. Вот не то, что нет никакого светлого будущего, нет никакой возможности галлюцинировать об этом светлом будущем. То есть люди были бы рады обмануться, чтобы кто-нибудь вышел такой весь в белом и сказал: ребята, ничего, через 20 лет мы построим коммунизм, все будет в порядке, строить будем вот так. И ведь на самом деле, но этого нет, ведь на самом деле много строят. Вот я сейчас гляжу на карту Москвы, такое ощущение, что взбесившаяся землеройка, понятно откуда, ищет то ли нефть, то ли газ. Ну, да, действительно, это логично, это логично. Люди приехали из Западной Сибири, там огромные пространства с большими месторождениями нефти и газа. И представить себе, что вот есть такая большая поляна, как Москва, и нет никаких месторождений, представить себе достаточно сложно. Вот. Но, тем не менее, стройка есть, а результатов нет. И вот здесь я хотел бы вернуться к затронутой только что теме о дорогах. Понимаете, государство делает все плохо, это правда. Но оно делает, оно добивается той цели, которую оно перед собой стоит. Это ставит, это оборотная сторона медали. И когда речь идет о дорогах, то главный вопрос заключается в том, а чего хочет государство, когда организует строительство дорог. Потому что если оно хочет, чтобы по дорогам ездили, чтобы была экономическая активность, и чтобы из этого росло общее благосостояние, ну, естественно, его налоги и зарплаты его чиновникам, ну, все по-честному, да, тогда понятно, это одна мотивация. Но когда я разговариваю с дорожниками, такое иногда бывает, мотивация совершенно другая. Они честно говорят: родной, мы строим дорогу для того, чтобы потом ее ремонтировать. Смысл строительства дорог в том, чтобы превратить эти дороги в черные дыры бюджета, чтобы бюджет платил вечно и всегда платил за ремонт этой дороги. Дорожник, который сегодня строит дорогу хорошо и качественно, он режет курицу, которая не просто несет золотые яйца, а несет золотые яйца конкретно ему. Я допускаю, что есть исключения из общего правила. И дело на самом деле не в дорожниках, а дело в том, что государство принципиально устранилось от исполнения своих служебных обязанностей по контролю качества поставляемых услуг и выполняемых работ. Государство, в принципе, не контролирует, на мой взгляд, качество дорожного строительства. А если так, то дороги строят для того, чтобы было что ремонтировать, а не для того, чтобы по ним ездить. И мы являемся заложниками этой ситуации. Не только в экономике, но и в дорожном строительстве тоже. Вот только что сообщили. У нас за один день почти в 1,6 раза выросли площади лесных пожаров. Россия горит и будет гореть. Потому что лесной кодекс, принятый в нулевые годы в интересах бизнесменов и, чуть не сказал, жуликов, но, наверное, и жуликов тоже, он уничтожил лесную охрану в том виде, в котором она была в Советском Союзе еще даже в царской России.
А если вы не будете ухаживать за лесом, если вы не будете контролировать его, если вы не будете ограничивать браконьеров, то, извините, лес будет гореть. Так что лесные пожары у нас заложены на основе законов. Спасибо великой партии «Единая Россия» за эти чудесные законы, из-за которых Россия не только в 2010 году горела, но и горит каждый год. И, к сожалению, это не лечится. Так вот, значит, у нас произошло два громких события в экономической сфере. Очень громких, очень серьезных. Но первое мы все слышали. Господин Медведев решил, как я сильно подозреваю, он сделал, я надеюсь, что это осознанно было сделано, он принял огонь на себя, он отвлек внимание общественности от освобождения украинского убийцы Савченко. Потому что это освобождение, оно выглядит так, что теперь украинские нацисты получили право убивать граждан Российской Федерации. То, что Савченко займется любимым делом, как она говорит, убивать русню, я цитирую дословно, извините, это не мой французский, это их французский, да, то, что она, когда отлежится, поедет, скорее всего, по тюрьмам и украинским СИЗО и будет там пытать и сладострастно убивать граждан России, я думаю, что это сомнений не вызывает. Человек совершенно не скрывал, что ему нравится, что он делал, и свидетельства людей, которых она пытала, и получал от этого огромное человеческое удовольствие, или нечеловеческое. В общем-то, эти свидетельства все слышал, кто хотел, слышал, кто интересовался темой. Но есть и другая тема, что теперь украинские нацисты понимают, что если они будут убивать граждан Российской Федерации, то даже если их поймают на этом прекрасном занятии, то им ничего не будет. Да, и их немножко поддержат в каком-нибудь СИЗО, но их будет поддерживать вся прогрессивная общественность, и не только Украина, но и мира. А потом президент Российской Федерации, а потом по рекомендациям российских бывших журналистов Евгения Киселева и Савика Шустера, которых в любой момент, я думаю, многие российские средства массовой информации с огромным удовольствием возьмут на работу и будут платить им колоссальные деньги, глубоко плюя на интересы нашего народа. Нашей страны. Вот. Эти люди призовут брать в заложники граждан Российской Федерации. Этих граждан, наших граждан будут брать в заложники. Президент Российской Федерации подпишет, как зайка, постановление помилования. И убийцы будут возвращены встречно триумфально, получат героев Украины и будут наслаждаться жизнью. У них все в жизни будет хорошо с этого момента. Я подозреваю, что это... Вот этот мотив поведения, он теперь объяснен каждому украинскому нацисту. Что это на Украине у него нет перспектив, у него все плохо, у него действительно кризис, у него нет денег. Но если он будет убивать русских, то у него все будет хорошо. Вот это такой месседж, и я не могу винить в этом месседже украинских нацистов. По-моему, в этом виноваты совсем другие люди. Да, конечно, вы правы. Мне тут пишут, что это не экономика, я понимаю, но это экономика, потому что это атмосфера, в которой мы с вами живем. Как вы думаете, производительность труда у человека, у гражданина России, который понимает, что украинский нацист имеет право и возможность безнаказанно убивать его и его близких, эта производительность труда вырастет или снизится? Вот как, вот просто. И останется прежней. Я думаю, что снизится. Вот. И вот, вот это вот так называемые внеэкономические факторы, в которых мы живем, да, дороги, по которым мы ездим, милиция, ведь вы знаете, начальник московской милиции, извините, полиция, милиция, конечно, бы так не поступала бы, милиция все-таки народ защищает от бандитов, а не по-другому, вот, но начальник московской полиции, он пожурил сотрудников ГИБДД, которые позволили в воскресенье глумиться над собой мажором на дорогой машине, включая сына вице-президента Лукойла. Да, там ролик выложен в интернете, эти детишки золотые глумятся откровенно над полицией, и полиция боится вообще тронуть их пальцем. И только когда они уже совсем стали агрессивно, ну, практически атаковать полицейских, те выписали им штраф в 5000 рублей. То есть это для них, для этих людей это ничто. Вот, то есть, понимаете, вот мы с вами законопослушные граждане, поэтому о нас с вами можно вытирать ноги, поэтому у нас прав нет. А вот с ног вице-премьера Лукойла, вот обратите внимание, начальник московской полиции, он не говорит о том, что поймать этих преступников, ну, в лучшем случае, крупных хулиганов. Хотя я думаю, что по Уголовному кодексу все это оформляется легко и соответствует статьям Уголовного кодекса. Он не говорит поймать этих людей, он не объявляет их в федеральный розыск за глумление над сотрудниками правоохраны. Нет, нет, он наказывает сотрудников правоохраны, а что с ними взять? Сотрудники ГИБДД прекрасно понимают, что если он остановит какого-нибудь мажора, у нас уже был прецедент с вице-президентом Лукойла на Ленинском шоссе, что если он его, так сказать, поведет себя некорректно, как-то ограничит его свободу глумления над собой, то, извините, он в лучшем случае вылетит с работы. И в этот же Лукойл приползет на четвереньках, унижаясь, и будет выпрашивать себе там рабочее место хотя бы на четверть ставки. Я думаю, что такова ситуация. Но к мажорам серьезных претензий нет. Они там где-то извинились, и все у них в порядке. Как вы думаете, вот понимание вот этого вот феодального строя, установленного у нас Единой России, оно как, повышает производительность труда или понижает? Оно способствует экономическому росту или оно не влияет ни на что вообще? Как вы думаете? Вот. Ну и вот господин Медведев принял удар на себя. Я считаю, что лидер «Единой России» все сделал правильно. Он в очередной раз отлил в граните. Вы все знаете эту замечательную фразу о том, что денег на индексации пенсии нет, вы тут терпите. Ну, у человека есть как минимум зачатки совести, потому что после этого очень быстро слинял. Он не стал рассказывать пенсионерам, как чудесно они живут, хотя крымские пенсии все равно более чем вдвое выше украинских. И в Крыму это понимают. Другое дело, что у них все равно жить крайне затруднительно, а то и нельзя. Но самое главное не в этом. Высказывания господина Медведева, лидера «Единой России», как и во всей политике его правительства, фундаментально проявляются две вещи. Первое – это непонимание приоритетов. Вот если любого человека, я думаю, того же Медведева, спросить: уважаемый, скажите, пожалуйста, а вот бюджет для человека или человек для бюджета? Вот правительство для людей или люди для правительства? Он даст правильный ответ. В крайнем случае он там с Конституцией сверится, с Уголовным кодексом, президента, может быть, спросит. И в конце концов даст правильный ответ, что да, бюджет существует не для того, чтобы там правительство жировало и в хорошем костюме, на хорошей машине после проведения праймерис «Единой России» там за 450 миллионов рублей объясняло бы людям, что никакой индексации им не будет для пенсии 8 тысяч рублей, что нет. Наоборот, это правительство должно служить людям, но служит людям. Но вот детский вопрос. А государство отличается от нас с вами тем, что оно не просто может, оно обязано имитировать деньги по потребности экономики. И если правительству на что-то не хватает денег, да, если не хватает денег на полеты в космос, от полетов в космос на худой конец можно отказаться. Но если не хватает на жизнь людей, то оно должно расшибиться в лепешку и эти деньги добыть. Ну, как бы, если нет денег, извините, а не пробовали ли вы поменьше воровать, уважаемые коллеги? А если поменьше воровать не получается, я напоминаю, что господин Медведев совсем достаточно давно говорил о том, что при госзаказах триллион рублей уходит неизвестно куда, и что-то никаких победных рапортов о том, что деньги стали тратиться лучше, они не поступали, не приходилось слышать. И отчеты счетной палаты об эффективности исполнения бюджета читаются как сценарий к фильму ужасов. Так вот. Даже если меньше воровать не получается, но я понимаю, социально близкие, чьи-то родственники, вообще просто хорошие, симпатичные люди, я понимаю. Но, коллеги, вы можете взять деньги взаймы. И вы знаете, удивительное явление природы, только что правительство с воплем восторга отчиталось о том, что оно 1 750 000 000 долларов взяло взаймы. По 4,75%, по-моему, процента годовых, что, в общем-то, чуть выше рынка для такой страны, как наша, но вполне себе ничего терпимо, брали в недавнем прошлом и под более высокие проценты. И был такой большой спрос, нам рассказывают, что, в принципе, можно было бы и побольше взять взаймы. Коллеги, а вы вот эти вот денежки людям дать не пробовали, если вы существуете для людей, а не для собственной фанаберии и не для каких-то жуликов, которые все это разворовывают? То есть А если вы не можете брать взаймы совсем, то, извините, вы обязаны напечатать, и черт с ней, с инфляцией. Потому что вы должны обеспечить жизнь людей. И если вы обеспечиваете индексацию граждан бедным, и даже если из-за этого возникает инфляция, хотя она не возникает в наших условиях, как многократно было экспериментально доказано, то бедные все равно остаются в выигрыше. Страдает средний класс, а страдают богатые, которые, в принципе, о себе должны заботиться сами. То есть этим заявлением господин Медведев, лидер «Единой России», председатель правительства, обнажил принципиально порочный подход государства и его подход, личный подход, но и в целом государство, потому что он не выламывается из общей картины, к гражданам. На словах и формально признавая, что они существуют для граждан, они исходят из того, что это мы с вами существуем для них. Там рабы мы для них, или крепостные крестьяне, или просто быдло и ватники, которых нужно сжигать заживо, я не знаю. Я у них свидетельских и признательных показаний не получал. Но подход такой, и он виден из всей экономической политики этих замечательных, прекрасных людей. А второе, что он сказал потрясающую фразу. Все почему-то прицепились к тому, что вот он пожелал всего хорошего, всего доброго, потом Песков его разоблачил, что у него нет полномочий желать людям всего доброго. Но это же хорошо, вас же не просто послали. Вас послали вежливо. Как говорил Аль Капоне, при помощи доброго слова и пистолета можно сделать значительно больше, чем при помощи одного только пистолета. Мне это резануло слух совершенно другое. Мне резануло слух, что господин Медведев сказал, что нет денег. Ведь, понимаете, это поразительная ситуация. Если бы он полез в карманы, вывернул бы карманы, и оказалось, что он случайно не взял с собой кошелек, я понимаю. Премьеры кошельки не носят. У нас один премьер, придя на работу, положил кошелек в ящик стола, и когда его увольняли с должности премьера, он забирал свои вещи, вытащил этот ящик, увидел кошелек и с детским изумлением сказал: «Надо же, за все это время ни разу не пригодился». Это история из жизни, это реально так было. Вот. Но ведь господин Медведев не о своих карманах говорил, он говорил о наших карманах. Он говорил о бюджете Российской Федерации. А в бюджете Российской Федерации без движения валяется 7,8 триллионов рублей. Вы знаете, это полугодовые расходы. Полгода можно не собирать налоги, таможенные пошлины, штрафы не брать, пени не брать. Никто, кроме бухгалтеров казначейства, этого не заметил. Коллеги, вы... Представьте себе, что вот у вас есть деньги на полгода безбедной запланированной жизни. Вот вам полгода не нужно зарабатывать себе на жизнь, потому что у вас есть такая заначка. Ну, нас слушает, конечно, Москва, хотя, судя по истерике, которая здесь есть, и Киев нас тоже очень интенсивно слушает. Вот. Но большинство-то людей по-другому. Россия – это не Москва, Москва – это не Россия. Это как бы одна страна, но разные миры, разные образы жизни. Вот чтобы мне так не хватало денег, как не хватает господину Медведеву. Я не знаю, он действительно не знает. Или он безграмотен. Или он искренне думает, что эти деньги для Америки, а не для граждан. И что эти деньги должны быть выведены из страны, так сказать, для хозяев. Я это понимаю, что может быть такая у него логика. Но то, что он сказал, неважно, это сознательная ложь или это глупость, но это неправда. И проблема не в том, что там кто-то говорит неправду. Иногда надо лгать людям, это, к сожалению, азбука управления. Это ужасно звучит, но любой человек, которому приходилось управлять более чем взводом, даже более чем отделением, он, так сказать, я думаю, признает мою правоту. Есть вещи неприятные, но необходимые. Но ведь нельзя говорить неправду так, чтобы это видели все. Нельзя говорить неправду, вытирая тем самым ноги о свой народ и о свою страну. Вот лидер «Единой России», премьер Медведев, не так уж и давний президент Медведев, показывает своими действиями не только личную мотивацию, но и мотивацию партии, которую он возглавляет. И, пожалуйста, не забывайте об этом, когда будете голосовать. Ну, сейчас мы уходим на рекламу, а потом поговорим про якобы смену якобы экономической политики. Спасибо.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте снова, дорогие друзья. Новости закончились, это прекрасно. Как-то вы не очень интенсивно голосуете. У нас недостаточно людей живет в Рублево-Куршевельском федеральном округе из наших слушателей. Поэтому я напоминаю, у нас идет голосование. Значит, те из вас, кто видит вокруг себя подтверждение официальным заявлением правительства лидера «Единой России» Медведева о том, что у нас кризис закончился, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 134 21 35. Пожалуйста, не уклоняйтесь от этого звонка. Если вокруг вас кризис закончился, скажите нам, порадуйте всех окружающих. Если же вокруг вас кризис продолжается, у вас кризис продолжается, звоните +7 495 134 21 36. То есть если кризис закончился и официальные лица правы, +7 495 134 21 35. Если кризис продолжается, и это неправда, +7 495 134 21 36. Мы продолжаем принимать телефонные звонки. +7 495 73 73 94 8. Мы продолжаем принимать смски. +7 925 48 948. Но реагируя на то, что вы пишете, ну, во-первых, не надо унижать господина Медведева. Это не то, что вы пишете, это председатель правительства. Это человек, который реально осуществляет управление экономикой. И не только экономикой. Это человек, который во многом определяет лицо государства. И определяет, собственно говоря, среду, в которую мы живем. Так что не надо его унижать. Это отнюдь не то, что вы пишете. Это второй по влиятельности человек в стране. Второй по значимости человек в стране. И мы с вами живем в среде, которая в значительной степени создана им. Значит, здесь люди приводят в большом количестве примеры бланков налоговой и квитанции по ЖКХ, на которой написано «денег нет, но вы там держитесь». Значит, коллеги, это очень смешно, но упаси вас Боже поступать так в реальности. Потому что вы, если вы будете следовать примеру лидера «Единой России», то вы совершите, в общем, очень серьезное нарушение правил, и вы будете за это очень жестоко наказаны. Потому что что позволено лидеру «Единой России», то не позволено тем, кто за него голосует, и за эту партию голосует, тех, кто уклоняется от, так сказать, своего выбора, и тех, кто все это терпит. К сожалению, это реальность, поэтому шутить хорошо, шуточки – это прекрасно, только не вздумайте пытаться превратить это в реальность. Тут, значит, товарищ пишет, на пенсии денег нет, пишет Сергей, сказал председатель правительства и поехал в свою резиденцию жрать рябчиков. Ну, во-первых, кушать, а не жрать, что за невежливость? И, во-вторых, вполне возможно, что он на диете. Откуда вы знаете? Может быть, он поехал управлять? Или, может быть, он поехал проверять праймерис «Единой России», которую он возглавляет? Все может быть. Значит, у нас прошла дискуссия очень важная экономическая в присутствии президента Путина, к которой все никак не могу подойти, описывая многие экономические новости, где было обсуждено три варианта. Я сразу скажу людям, которые недостаточно внимательно следят за процессом, что никакого решения и не предполагалось. Это был мозговой штурм, просто чтобы товарищ президент заслужил разные точки зрения. Я с изумлением узнал из многих, так сказать, людей, которые поддерживают официальную позицию и всячески хвалят нашу власть, что, оказывается, это была единственная возможность для президента услышать собственного помощника по экономике господина Белоусова и собственного советника господина Глазьева. Как говорят многие люди, которые поддерживают нашу, так сказать, наше государство, нашу социально-экономическую политику, оказывается, других возможностей, кроме как собрать это совещание, услышать собственных помощников и советников, у президента не было. Ну, им, наверное, виднее. Три разных точки зрения. Позиция Улюкаева, министра экономического развития, что нужно, в принципе, проводить политику прежнюю, а нефть дорожать не будет. Она будет максимум $50 в течение ближайших 3 лет. Но не нужно издеваться, я тоже ошибся. Я думал, что мы $50 или, может быть, $55 за баррель мы видим в конце этого года. А мы $50 за баррель видели сегодня. И Улюкаев говорит, что экономика не будет расти при сегодняшней модели более 2% в год. Это абсолютно недопустимо, и это святая правда. Я с ним полностью в этом согласен. Даже стоящие часы 2 раза в сутки показывают правильное время. Даже господин Улюкаев часто говорит разумные и правильные вещи. Ну, иногда, по крайней мере. Но прогноз господина Улюкаева заключается в том, что люди будут беднеть, а при этом будет расти прибыль корпораций. То есть люди будут, судя по всему, беднеть от того, что их будут грабить монополии. И корпорации по непонятным причинам начнут инвестировать средства в ограбленных ими,
ну, монополия, будут инвестировать средства, ограбленных ими, и у нас все расцветет и заколосится. Но любой человек понимает, что в ограбленных не инвестируют. Если я, монополия, отобрал у вас деньги завышением цены или ограничением конкуренции, то я разрушил экономическую среду, я подорвал рынок, я буду деньги выводить, а не вкладывать, но господин Улюкаев этого, судя по всему, не понимает. Поэтому идея продолжать все по-старому, все понимают, что это тупиковая идея, и всерьез эта тема даже не обсуждается, поэтому об этой позиции обычно забывают. Есть позиция Белоусова и Титова, которая называется «целевая эмиссия». Смысл заключается в том, что у нас искусственно создан денежный голод. Денежный голод душит экономику. Значит, экономике нужно дать денег, но дать денег так, чтобы эти деньги не поступили на валютный рынок. Я подозреваю, что здесь имеет место вмешательство нашего доброго бизнеса, который не хочет системно ограничивать валютные спекуляции, вообще финансовые спекуляции. Он с ними слишком тесно связан, он к ним слишком сильно привык. Поэтому есть идеология контроля за деньгами, так называемых окрашенных денег, то есть не системные меры, а меры, грубо говоря, структурные. Вот мы даем деньги по отдельным видам проектов таким образом, чтобы эти деньги не могли попасть на валютный рынок. Ну, грубо говоря, за каждым миллионом долларов будет ходить инспектор и проверять. Я должен сказать, что это не работает. Как человек, который имеет как бы опыт практики государственного управления, практики хозяйственного управления, это не сработает в масштабах страны по двум причинам. Во-первых, невозможно обеспечить достаточно тщательный контроль за достаточно большим количеством проектов, а значит, это неминуемо будут точечные мероприятия. А мы сейчас находимся в условиях, когда нужно, так сказать, идти широким фронтом, обеспечивать все развитие в каждой точке, не в отдельных точках. Уже точечные меры ни к чему не приведут. Уже экономика находится на другой стадии деградации. А с другой стороны, невозможно проконтролировать деньги индивидуально. В конце концов, даже если кто-то украдет миллион долларов, это деньги, на которые можно вполне спокойно и вполне безбедно жить во вполне приемлемых странах. Это слишком большой соблазн, и в массовом порядке, к сожалению, это работать не будет, как мы это проходили в конце Советского Союза. То есть это очень правильная идея, но сделана поблажка нашим спекулянтам, что ограничение финансовых спекуляций производится не системно, а производится достаточно локально, что резко ограничивает масштабы возможного развития. При этом не говорится, может быть, я не очень внимательно смотрел, не говорится о том, куда именно вкладывать эти деньги, потому что это же тоже очень важно. Мы можем по-либеральному говорить, что вот пусть бизнес приходит с проектами, какие ему нужно, и мы будем эти проекты рассматривать. Но очень низкая вероятность того, что бизнес придет с теми проектами, которые нужны не только ему, а стране в целом. Это немножко разные интересы, разные системы мотивации. И эта политика, в общем-то, она проваливается. Государство — мозг и руки общества, и оно должно как бы организовывать развитие. А вот эта вот направляющая, она немножко ослаблена в этой идее. То есть идея Белоусова и Титова, она выросла из идеи Глазьева. На мой взгляд, идеи Глазьева здорово выхолостили. Но, тем не менее, это движение в правильном направлении. Это то, что можно развивать. Вероятно, поэтому эту идею и не поддержали, потому что давление и финансовых спекулянтов, и наших либералов, которые обслуживают интересы глобального бизнеса, слишком велико. В мейнстриме сейчас находится позиция Кудрина, который, по сути дела, воспроизводит либеральные мантры 92-го года. Даже не 90-х, а 92-го года. Он говорит очень четко и прямо, что, господа, низкий экономический рост, в отличие от Улюкаева, он говорит, это не катастрофа, это нормально. Но если у нас не получается обеспечить стране экономический рост, ну, значит, нужно сказать, что это правильно, так и надо, что рост должен быть низким, ничего страшного не произойдет. И нужно осуществлять, с одной стороны, бороться с инфляцией, причем бороться с инфляцией чрезмерно жесткой финансовой политикой, то есть еще сильнее устроить денежный голод по сравнению с сегодняшним, то есть затянуть пояса уже не на поясе, а уже на шее нашей экономики. Вот это первая его позиция. И эта позиция абсолютно порочна, потому что сегодня в условиях денежного голода инфляция вызвана не избытком денежной массы, не тем, что у пенсионеров слишком много денег, и они зажрались, отнюдь нет. Инфляция вызвана ростом издержек, инфляция вызвана произволом монополий. Но для наших либералов произвол монополии – это главное выражение свободы предпринимательства, насколько можно судить. Поэтому они произвол монополии не ограничивают. Вот. В результате ужесточение финансовой политики лишь ограниченно снизит инфляцию не до 3-4%, а максимум до 6%. Но при этом оно разрушит экономику. И придется осуществлять девальвацию для подстегивания экономики, для наполнения федерального бюджета. Я напоминаю, что у нас уже 2 месяца дефицит федерального бюджета совершенно кошмарный. Больше 8,6%. То есть это абсолютно кошмарная ситуация, абсолютно неприемлемая. И для поддержания бюджета придется делать девальвацию. А девальвация подстегнет инфляцию, и в результате кудринская, в целом либеральная попытка ограничения инфляции, она оборачивается, как показывает опыт, экспериментально, многократно, с 92 по 2015 год, только эти люди жмурятся, не хотят этого видеть, что чрезмерно жесткая финансовая политика, она в среднесрочном плане не снижает инфляцию, она, наоборот, ее разгоняет. Она снижает инфляцию следующего месяца, а инфляцию следующего года она повышает. И вторая идея Кудрина – структурные реформы, о которых ничего внятного не говорится. Проводится невнятный разговор о том, что нужно улучшить работу судов, правоохранительных органов, что нужно снизить коррупцию. Но, простите, а как вы можете... Почему борьба с коррупцией по Кудрину должна привести к торможению экономического роста? Это же нонсенс, это же бред. Борьба с коррупцией высвобождает колоссальные деньги. Если мы доведем уровень нашей коррупции хотя бы до итальянского, у нас, извините, второй бюджет образуется, насколько я могу судить. Где же здесь торможение экономического роста? Наоборот, успешная борьба с коррупцией обеспечивает резкий экономический рост. Соответственно, это означает, что все это пустые слова для господина Кудрина, ритуальные. А реальные слова – это о приватизации. О главном старается молчать или проговаривать мельком. Но вот разграбление страны и лишение нас национального суверенитета при помощи приватизации в стиле 92-го года – это... На самом деле главное, что Кудрин понимает под своими структурными реформами. При этом он, его, значит, риторика показывает, что он, как и все остальные либералы правительства Медведева и Единая Россия, он в принципе не понимает, что может быть такая штука, как производство. Значит, я приношу извинения, нам пишут, что невозможно проголосовать, срывают звонки, пишет Елена. А давайте что-нибудь с этим сделаем. Он говорит... что нельзя стимулировать экономику при помощи спроса. Дадим денег, действительно, кто-то что-то закажет, но через 2 года деньги кончатся, и с ними кончится экономический рост. То есть человек, в принципе, не понимает, что может быть не трата денег, а может быть инвестирование денег. Что можно, может бюджет или банки могут дать деньги таким образом, что возникнет производство, которое будет постоянно генерировать прибыль. Не то, что, вот Кудрин говорит, что мы даем деньги, пока мы даем деньги, экономический рост будет, деньги перестанем давать, экономический рост прекратится. Но это же бред, это же безграмотность. Это даже бухгалтер, окончивший по старому ПТУ, по нынешнему колледжу, или пусть даже университет, понимает это. А человек, который у вас претендует быть премьером, а то и президентом, этого, судя по всему, не понимает. Вот. При этом чудесное возражение людей из Сбербанка. Сбербанк говорит, что денег у банков достаточно, нет спроса на кредиты. Поэтому не нужно давать экономике дешевые деньги. У Сбербанка деньги есть. Но по-другому, как глумление, я это расценить не могу. Причем это говорит очень хороший специалист, я его не называю фамилией, именно потому что это он хороший специалист. Но человек, в принципе, не понимает, что, во-первых, стоимость кредитов абсурдно завышена, и наша банковская система, она подыхает в ситуации, подыхает от собственного монополизма. Когда они аккумулировали колоссальные деньги, но они не хотят снижать их стоимость. И, соответственно, никто не может взять кредит, когда цена кредита выше рентабельности большинства наших отраслей. А с другой стороны, Банк России... тоже контролируемый либералами, он вводит настолько жестокие, жесткие требования, что банкам кредитовать реальный сектор, даже если им хочется, даже если реальный сектор согласен на высокие проценты, извините, невозможно, потому что помимо наличия денег и их цены есть еще бухгалтерские формальности, есть еще ограничения по выполнению разного рода бюрократических регламентов, разного рода нормативов. И вот выполнить эти нормативы можно только кредитуя финансовых спекулянтов. Выполнить их, кредитуя реальный сектор, крайне затруднительно. И на этой почве у нас развилось страшное явление, от которого я хочу вас предостеречь. Я столкнулся с этими людьми один раз, второй, третий. И я понимаю, что это явление статистически значимо. У нас сейчас берут кредиты, чтобы выжить. Люди берут кредиты заведомо без возврата в банках. Не чтобы что-то купить, а люди берут кредиты, чтобы просто поддержать свое существование. Потому что других возможностей у них нет. И это будет реальная проблема всей нашей банковской системы. Но я обращаюсь к вам. Здесь есть действительно люди, которые находятся в катастрофической ситуации, и они реально погибнут, если они не будут брать кредиты. Но если вы, у вас есть малейшая возможность обойтись без взятия кредита в наших банках, ради бога, я вас заклинаю, не берите. Это билет в один конец. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здрасте. Да, я давно хочу спросить вас, вот, у меня два вопроса, но выберите, на какой вы сможете. Может быть, на оба. Первый. Значит, 90 лет назад в Штатах была, кстати, сложная экономическая ситуация, мы знаем об этом. И, как я слышал, американское правительство боролось с тем, что изымало денежную массу из оборота. То есть это ровно то, что пытается сейчас делать Кудрин. И американцы поняли после этого, что они больше никогда не будут бороться с кризисом вот таким способом, изъятием денежной
понятно.
Массы.
Понятно, следующий
таким
вопрос.
Образом,
да, понятно. Следующий
что, вопрос. Делает, что делает, делает Кудрин, когда он, это, когда он осуществляет это? И второй вопрос. В декабре, когда Единая Россия снова победит, и вы поймете, что ваша миссия просветительская провалилась, а это может произойти, вот что вы будете делать тогда? Потому что народ-то может остаться политически аморфным.
Значит, я могу сказать точно, чего я не буду делать. Я не возьму в руки оружие и не буду взрывать мосты и дороги. Вот этого я не сделаю точно. Вот не потому, что я плохо стреляю или плохо снаряжаю там какие-то шашки. Меня в хорошем месте учили в армии, я в хорошем месте служил, в правильном. Но потому что пока есть малейшая возможность заниматься политической борьбой, защищать интересы народа легальными мирными способами, нужно использовать легальные мирные способы. Не потому что типа мы гуманисты, да, и не потому что мы чтим уголовный кодекс, хотя и поэтому тоже, а потому что они эффективнее и действеннее. Вот если вы уйдете в подполье, вы не заметите. Сами не заметите, как вы переродитесь, начнете отрезать уши своим соратникам, прецеденты в нашей стране были уже после распада Советского Союза, и превратитесь в чудовище, подобное госпоже Савченко. И вас никто не будет амнистировать, но это другая тема. Вот. Поэтому я буду продолжать политическую борьбу другими методами, которые будут доступны. Эмигрировать я не буду. Я очень люблю Европу. Я правда, я очень люблю Европу. Я ее понимаю, я ее чувствую. Но, к моему сожалению, той Европы, которую я люблю, ее либо нет, либо она умирает. И либо мы эту Европу построим здесь, в России, ну, либо, по крайней мере, мы потерпим честное поражение. В Европе можно построить халифат. И он будет построен, я думаю, лет через 15. Но, к сожалению, в силу своей культуры, я не готов строить халифат. Это немножко не моя система ценностей. Вот. А вернуть Европу, восстановить Европу можно у нас, а у них, к сожалению, нельзя. Что касается Соединенных Штатов Америки, так они влетели в глобальную депрессию именно потому, что они проводили чрезмерно жесткую финансовую политику, они ужесточали финансовую политику в условиях, когда они входили в эту депрессию. Они этот урок извлекли. Все развитые страны, все маломальски серьезные страны, и Евросоюз, и Япония, и Китай тем более, страны экономики, тем более США, они сейчас имитируют денежную массу, они увеличивают деньги, замещая растущим государственным спросом сжимающийся коммерческий спрос. Это единственный способ не сорваться в глобальную депрессию. Но люди типа Кудрина, я не стал бы винить Кудрина, он эту политику заложил, ее основу, но сейчас реализует эту политику не он, а лидер Единого «Единой России» господин Медведев. Вот они то ли не знают этих уроков, то ли они искренне хотят уничтожить Россию. Не потому, что они маньяки, нет. Просто нашим либералам, во-первых, они служат глобальному бизнесу, а во-вторых, им хочется вернуться в 90-е годы, когда они были хозяевами страны безраздельными. Ну, естественно, по мандату Соединенных Штатов Америки. И Запада в целом. Люди хотят туда вернуться. Их экономическая политика, в общем-то, видна из этого. Если посмотреть их риторику, если посмотреть риторику гайдаровцев, скажем, министр экономики господин Нечаев, когда он на минутку перестает истерить и где-то выступает, то это очень четко. Давайте мы вернемся в 92-й год и будем делать то, что не доделали тогда. Давайте добьем тех, насколько я могу судить в переводе на русский, кого мы не добили тогда. И это... реальность. Пожалуйста, следующий звонок.
Добрый день.
Здрасте.
Алло.
Да.
Уважаемый Михаил, скажите, пожалуйста, вот мы в 91-м году пришли в тупик экономический. Сейчас нас ведут опять в этот экономический тупик. Вот те люди, которые не ответили за свои косяки в 91-м году, то есть элита коммунистическая и номенклатурная, она то же самое сейчас ведь к этому ведет. И,
да,
и
спасибо
опять
большое.
Народ не потребует.
Спасибо, спасибо. Но элита на самом деле уже другая, она уже не коммунистическая, но вы поставили главный экономический вопрос, главный вопрос экономической политики, об ответственности. Вот наказывать преступников нужно не для того, чтобы отомстить, нужно не для того, чтобы поглумиться, нужно не для того, чтобы получить выкуп. Наказывать преступников нужно для того, чтобы следующим было неповадно, и для предупреждения преступлений, и для того, чтобы сохранять представление в обществе о том, что такое хорошо, что такое плохо, что можно и чего нельзя. Вот в чем смысл наказания за преступления, в том числе за преступления экономические. Не наказав преступников, которые уничтожили нашу страну, не наказав людей, которые разрушали нашу страну, в том числе по глупости, да, мы... создали предпосылки, во-первых, для разрушения общественного сознания, для утраты общественной морали. Грабить это хорошо и почетно, и до сих пор для многих. А во-вторых, мы создали предпосылки для усугубления преступления. Милосердие, проявленное к преступнику, это чудовищное зверство. Если, конечно, преступник не раскаялся искренне. Но если он не раскаялся, там, Чубайс или Савченко, на мой взгляд, принципиальной разницы здесь нету. Но если он не раскаялся, то это чудовищное зверство, проявленное по отношению к его жертвам. И господин Кудрин здесь, на мой взгляд, стоит в том же самом ряду. Вот я считаю, что мы должны провести подробный разбор полетов, может быть, в форме общественного трибунала, там, не Нюрнбергского, хорошо, Рязанского, преступлений, либерализма против России, либеральных реформаторов. В конце концов, можно в Ельцин-центре в Свердловске это провести, там помещения достаточные. Не потому, чтобы там наказать дряхлых стариков или молодых чубайсов, а для того, чтобы восстановить в обществе представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, что грабить это плохо, что разрушать страну это нехорошо, что председатель правительства не имеет права глумиться над пенсионерами, а обязан помогать этим пенсионерам, даже если он лидер Единой России, даже со всеми сопутствующими обстоятельствами негативными. Вот это очень важно, и спасибо вам за этот вопрос, что вы напомнили об этом всем нам. Спасибо.